Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что эта программа предназначена для наших слушателей старше 18 лет. Процессы над участниками событий в Жанаузене, городе казахстанских нефтяников, который стал ареной кровопролитных столкновений между бастующими и правоохранительными органами, до сих пор остается одной из самых важных политических и общественных тем в жизни Республики Казахстан. Радио «Свобода» регулярно следит за этой темой, мы уже делали несколько программ об этом, и вот сегодня продолжим наш разговор с участником этих эфиров, казахстанским правозащитником Галымом Агилиуловым. Здравствуйте, Галым.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы для начала попросим вас рассказать, как сейчас развиваются события, в какой стадии находятся вот новые процессы, что угрожает их участникам.
Сейчас процесс уже подходит к концу. Последним словом выступил Владимир Козлов. Сегодня выступает Терик Сапаргали и Акжанат Аминов. Вот их троих. Сейчас они являются подсудимыми. И затем... До этого прокурор выступил и сказал, что потребовал для Козлова, как основного идущего по этому делу, 9 лет лишения свободы. И Акжанат Аминов, он признал свою вину, соответственно, сейчас все дебаты идут вокруг именно Владимира Козлова и Серика Сапаргали, который сказал, что он частично признает свою вину именно тем, что он ездил, пытался разобраться в ситуации, выступал в составе комиссии и сожалеет, если вдруг его какие-то слова способствовали вот конфликтности, которая была в регионе, которая могла в конечном итоге просто привела к тому, что события 16 декабря произошли в Жанаузене, но он, естественно, напрямую не виновен и жалеет о том, что если вдруг какие-то отдельные его фразы или слова, принятые судом, и послужили к тому, что он теперь находится на скамье подсудимых.
Скажите, правильно ли... Да-да, пожалуйста.
Да-да.
Я хотел спросить у вас, правильно ли я понимаю, что лица, которые признают свою вину, что у них более такая какая-то легкая участь в этом процессе, лица, которые сотрудничают со следствием?
Да, потому что казахстанское правосудие, оно построено... Вот во многом исходит из представления еще со времен Вышинского о том, что признание царит доказательств и отношение к этим людям иное, и плюс к тому, что на предварительном следствии и когда они находятся в СИЗО, с ними работают правоохранительные органы, и, соответственно, те основные свидетели, которые идут по этому делу, это все люди, которые сами нефтяники, переведены в статус свидетелей из подозреваемых и вышли по 65-й статье, и они так или иначе, вот как в случае с Натальей Соколовой, признавая свою вину, они многие получили свободу. В отношении же Владимира Козлова он не признает свою вину, и он заявил об этом в своем последнем слове. Он сказал, что вина именно партии, наоборот, и общественное объединение Народный фронт оказывала поддержку нефтяникам, информационную, юридическую. Она более 40 раз обращалась с различными заявлениями в международные организации, к президенту Казахстана, к правительству. И на протяжении всего периода забастовки, которая длилась почти 8 месяцев, они писали, будировали этот вопрос, но власть на тот момент полностью проигнорировала эту ситуацию. И в результате то, что произошло 16 декабря, на нет никакой ответственности со стороны партии «Алга» и одного из ее лидеров, это Владимира Козлова.
То есть, по большому счету, речь идет скорее о том, что это вот такие вот политические оппоненты режима.
Да, дело в том, что власть фактически использовала 16 декабря в том, чтобы всю ответственность возвести на оппозицию, политическую оппозицию, и сделать ее виновной. И сделать так, что именно она повинна своими действиями в событиях 16 декабря.
Скажите, насколько можно говорить об изменении общественного мнения в отношении нефтяников?
В Казахстане, знаете как, сейчас на первое место выходит формирование через социальные сети. Они больше сейчас и влияют на население Казахстана. И официальные СМИ через телевидение, через какие-то радио, ну, радио оно слабое используется, но телевидение, оно не проходит сейчас. И именно вот независимый голос, он сейчас стал слышен. И вот процесс по Козлову, процесс по нефтяникам, он показывает, что общественное мнение в стране, оно наоборот стоит на стороне жанаудийских нефтяников и понимает, что власти фактически, они профукали. Вот здесь перед забастовки своим бездействием, они несут ответственность, должны нести ответственность за это. И вина здесь не оппозиции, а вина, прежде всего, государственных чиновников. Власть пытается отыграть этот вариант тем, что вот аким города Сарбатеев Жанаузения, он первым судом присяжных был оправдан, но затем власти через прокуратуру инициировали разбирательство, и несколько дней назад он получил 10 лет. Да, обвиняется в хищениях, но явно вот эта вина не была доказана, а на первое место вышла у него политическая подоплека. Потому что создается впечатление, что ему дают 10 лет для того, чтобы затем там 8 или 7 лет, которые дадут Козлова, насмотрелись как бы на этом фоне совершенно неполитическим делом. То есть, так или иначе, в судах Мангыстау, Жанаудине, все завязано на политической составляющей. Объективного судебного процесса здесь нет.
Можно ли, в принципе, рассчитывать на то, что такой объективный процесс так или иначе может происходить над самими чиновниками?
Вот в самом начале, когда началось разбирательство уже с периода с января месяца, когда были образованы следственные группы, сразу же был сделан, начат аудит, анализ того, как действовали чиновники на протяжении многих лет. И вот вскрылись огромные хищения, которые были. И вообще вся политическая элита Казахстана, если анализировать контроль, как она распределяла бюджет, как распределялись программы, как объявлялись тендера, то видно, что вся политическая элита, она погрязла в коррупционных схемах. И местные элиты, они за этот период выросли на этих схемах, и они пытались изменить ситуацию и изменить страну в сторону, знаете, использовать любые возможности для усиления своих кланов. И получилось так, что оппозиция, вот ее голос вообще достаточно слабый, он обернулся против нее тем, что кланы фактически в этой клановой войне возможно, пытались один из кланов усилиться. Возможно, это действительно клан Мусина, которого сейчас отправили в отставку с должности руководителя администрации президента. И все люди, которые были с ним связаны, это и Бергей Рыскалиев, аким Атырауской области. То есть все они, проанализирована деятельность, вот Бергея Рыскалиева, более 6 миллиардов долларов он обвинен в прокуратуре в хищениях, более 100 миллиардов тенге, это огромные суммы, которые выдавались своим компаниям. И получается, что вот на наглядный пример того, что творилось на западе Казахстана, показывает, какая же система создана в Казахстане. Это чисто патронатно-клановые отношения, коррупционные схемы. И это сделано именно потому, что не было политической конкуренции, не было равенства. Политическая оппозиция, она не регистрировалась. Она находилась все время в загоне. И не была оформлена юридически. Получилось так, что власть сама стала получать эти удары с разных сторон от тех сил, которые она сама взрастила. Это вот сейчас рост исламизма, который идет в Казахстане. И это очень важные вызовы, на которые пока у власти нет ответов.
Ну, я правильно понимаю вашу мысль, что по большому счету центральная власть, она старается как бы от себя ответственность отвести, сваливая всю вину за происходящее не на какие-то системные неполадки, а на конкретных чиновников в Западном Казахстане?
Да, сразу было заявлено, что это ошибки на местном уровне, что сама правящая элита, она не виновата. Президент заявил, что он был не в курсе, что его неправильно информировали. Что вот он, когда приехал и послушал жанаузенцев, у него открылись глаза, и он постарался, потребовал, чтобы разобрались, и что это наши люди, что они не с другой планеты, и что нужно решать их проблемы. Нефтяники были восстановлены на работе, для них было создано специальное подразделение, и из 1200 человек, которые были в жанаузене на забастовке, чуть больше 1000 человек восстановлены на работе. Та же ситуация была в Актау, Каржамбас-Мунай, это второе предприятие. Там тоже 1000 человек доставало, из них около 800 чем-то человек, они восстановлены на работе. Но дело не только в этом, это только вот одно из требований. Ведь самое главное, суды, которые прошли, не ответили на вопрос, была ли двойная бухгалтерия, были ли хищения. Почему жировки, зарплатные ведомости, которые шли от нефтяников, то, что им выдавалось на руки, и то, что отправлялось в Астану, в столицу, в Казмунайгаз, это разные ведомости. Насколько это соответствует истине? Ведь Акимс, давая показания Сарбатиев, он заявил, что он, да, посмотрел жировки, вот эти месячные оплаты, и сказал, да, нефтяники правы, бастующие нефтяники правы. Но почему судом, судью не дана оценка, правовая оценка? Почему эти мотивы не были раскрыты судьей и не было проведено дальнейшее расследование? Потому что судья чисто пытался вести дело только к вине жанаузенских нефтяников в событиях 16 декабря и на суде Козлова к вине именно этой группы, что она является ОПГ, что она именно разжигала социальную рознь и вражду, и вина всячески лежит только на ней.
Скажите, а вот авторитет президента Нурсултана Назарбаева, он как-то был поколеблен этими событиями? Или можно сказать, что вот он выступил в роли такой доброго царя? Потому что то, что вы рассказываете, это типичный какой-то пример стачки из времен Российской империи, да, когда в начало 20 века, когда рабочие выходили на улицы, выступали с требованиями, и только вмешательство центральных властей нередко могло стабилизировать ситуацию, хотя, по большому счету, именно система эту ситуацию создавала.
Правильно, вот была создана система, когда именно только главное действующее лицо, на которое стоит эта система и построена, только его отмашка приводила к каким-то действиям. Вот эта система, она не рабочая система. Она привела к тому, что вся страна, она стала проваливаться. Как в плане, гражданских прав и свобод, которые практически не функционировали в стране, потому что нет ни профсоюзов, нет ни мирных собраний, которые носят разрешительный характер, но они в загоне, потому что есть целый комплекс ограничений, которые устраивали власть, которая себя со всех сторон флажками обложила и не подпускает действительно здравомыслящих людей, граждан страны, которые хотят что-то изменить в лучшую сторону. И президент, ему имидж был нанесен колоссальный урон, потому что все увидели, что король-то голый. Как бы мы, люди, граждане, не уважали президента, но вот именно жанаузень показал, что нужны системные изменения. И нужно новый президент, нужно новое мышление, новая стратегия. Нужно не ястребы, которые сидят во власти, или агашки, которые рулят там, а именно деятельное, молодое достаточно поколение, которое знает все механизмы движения системы и способна ее модернизировать, на самом деле модернизировать, а не просто делать технический ремонт.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», в которой участвует казахстанский правозащитник Галым Агилиулов. Телефон нашего прямого эфира, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, 8 800 222 12. И телефон в Киевском бюро «Радио Свобода», который могут использовать и наши украинские радиослушатели за рубежа. Это телефон 490-2905, 380-44, 490-2905. У нас, кстати, есть звонок. Алла Павловна, здрасте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Я очень рада, что я дозвонилась. Виталий, я очень прошу, я задам вопрос, дайте мне несколько слов сказать. Значит, дорогие, любимые наши, Михаил Соколов, Анна Качкаева, Лена Рыковцева, Андрей Трухан, мы вас очень любим, мы вас помним, мы тоскуем по вам и надеемся, что вы вернетесь на свободу. А вопрос вот какой, к руководству свободы. Вот очень хорошо, спасибо, что вы рассказываете о событиях в Казахстане, на Украине, в Санкт-Петербурге. Ну где же наши ведущие из московской службы? Это что, новая дирекция московской службы поставила ультиматум, что всех журналистов, самых любимых, самых продвинутых, уволили?
Это вопрос не к гостю, я так понимаю, Алла Павловна.
К вашему руководству, пожалуйста, передайте ему.
Ну, я думаю, что руководители «Радио Свободы» и «Московской Радио Свободы», как и все другие наши слушатели, слушают эфир, так что они вас слышали. Галым, не было тут такого вопроса.
Я полностью поддерживаю высказывание в отношении «Радио Свободы», что, наоборот, сейчас гражданские права и свободы очень важны именно в наших постсоветских странах, потому что мы этот транзит до сих пор не пережили. Мы его переживаем в каком-то авторитарном формате. И именно гражданское общество должно развиваться в стране, и «Радио Свобода», она выполнялась. И чем больше будет таких дней, тем быстрее будем двигаться в этой стране. Это касается всех нас.
А скажите, а вот как-то относительно Казахстана, можно ли говорить, что есть какие-то вот зачатки свободных средств массовой информации, которые могут информировать граждан о происходящем вот на таких, например, процессах, как Жанаузенский, или все же возможности таких независимых СМИ не ограничены? И сводится опять-таки, может быть, к нашему радио, к его казахстанской службе. Казахской службе,
вот,
простите.
Да. Вот если брать начало забастовки, то власти ввели информационную блокаду. Они посчитали, что нужно игнорировать, не анализировать ситуацию в публичном формате, не формировать общественное мнение. Были сделаны манипуляции и вбросы о том, что у них огромнейшие хорошие зарплаты. Официальные там журналисты говорили, там, что у них 500-600 тысяч тенге каждый из них получает, что это замечательные деньги. Но на поверке, когда смотрели зарплатные ведомости, естественно, все это оказалось дутыми цифрами. И получилось так, что власть, она все время полагалась, что она легко закроет эту проблему. Но вот именно благодаря тому, что в стране есть несколько независимых, это К+, это Стан-ТВ, это Республика, это Взгляд, это другие СМИ, Гульжан.орг и так далее, и так далее. Прежде всего, это интернет-порталы. То получилось так, что проблема, она вышла из-под контроля официальных служб, и она стала именно общенародной, потому что ездили блогеры, информировали. То есть нужно было просто честно говорить то, что мы видим своими глазами, и каждый из нас делал видеоролики, каждый жил на Алане, видел и показывал просто это в Ютубе. Люди интересовались и смотрели, и вот это привело к тому, что власть, она поняла, что она сделала огромную ошибку. Тем, что она не играла на этом поле. Тем, что она свои официальные СМИ рисовала вот эту хабаровскую глянцевую красивую картинку. И она, наоборот, вот жила в режиме пиар-имиджа. Вот эти пиар-проект, он заслонил собой всю реальность в стране. И получилось так, что сейчас власти, они поняли, что нужно совершенно по-другому работать. И нужно смотреть правде в глаза. И идет трансформация. Но события в Жанаузене были упущены. Декабрьские события 16 декабря совершились. Выводы, которые сделаны, они говорят, что не все уроки были властью вынесены, потому что главное вот именно свалить вину на оппозицию и не признавать свои собственные вины. А была признана вина каких-то там областных клерков на областном уровне, и они понесли наказание. И этим ограничиться, это в корне неправильно. Потому что завтра это будет взрываться. И не только плюс то, что они там сказали, что да, нужна медиация, нужно договариваться, нужно формировать людей, которые будут работать. Но нужно поднимать все гражданское общество, нужно развивать профсоюзные движения, нужно развивать гражданские права и свободы, мирные собрания, давать возможность людям делать это на уведомительной форме. То есть целый спектр тех прав, которые даны нам по рождению, которые мы должны, и мы защищать должны, как граждане страны, и власть должна понимать и идти навстречу. Вот пока такого переломного момента не произошло. И вот то, что идут сроки, наказания, пытки, о которых власть замолчала, не провела расследование, говорит о том, что она пока вот не перешла этот барьер. И она боится это сделать, потому что тогда будет видно, что власть виновата в том, что произошло. И вот эта статья «Социальная рознь», «Социальная вражда», вообще одиозная, это, наверное, сталинская политическая статья, раньше была вот 58-я, да, по-моему, политическая. Вот сейчас у нас такую же функцию выполняет 164-я статья, это «Разжигание социальной розни».
Илья Ефимович, Москва. Алло. Да.
Добрый вечер, господа. Рад вас слышать. Вот слушая нашего многоуважаемого гостя Галыма, я подумал вот о чем, что после распада Советского Союза наиболее демократические страны Прибалтики, в которых есть разделение властей и свободные выборы. Но чем восточнее, даже любимая Виталием Эдуардовичем Украина, которая вроде бы граничит с демократической Польшей, и на вопрос, по-моему, студентов Виталий Эдуардович как-то ответил о том, что он мечтает, что Украина станет такой же демократической страной, как Словакия или Словения. Но господин Янукович придерживается, видимо, другого мнения. А уж Казахстан, ну, это точно не демократическая страна, хотя это, конечно, и не Туркмения. Но вот, Галым, как вы считаете, удастся, пользуется ли господин Назарбаев авторитетом у простых, неискушенных масс, и удастся ли ему передать власть своим близким, то есть создать такую династию восточного типа? Или, на ваш взгляд, все-таки ростки демократического общества минимальные в Казахстане есть, и следующим правителем будет человек с другой фамилии? Спасибо.
Так, значит, момент первый, что президент, он пользуется поддержкой за счет административного ресурса, за счет того, что население, оно, давно живя в этом болоте, оно мимикрировало и потеряло вот во многом гражданские качества. И вот за счет этого президент Назарбаев и правящая элита может жить долго. И поэтому можно, фальсифицируя выборы, все время поддерживать свое реноме. Но является ли это на самом деле... это же преступление против своей собственной страны. Поэтому всегда вот я думал, что президент начнет движение в сторону демократизации страны, что он будет активно лоббировать это. И когда в 2001 году у нас появился демократический выбор Казахстана, то фактически президент санкционировал это движение. Но как только они стали защищать права и выступать, включая право на политическую конкуренцию, право за власть, сразу же пошли репрессии и давление. И вот с этого момента, наоборот, власть, она вместо того, чтобы конкурировать, она стала отторгать и подавлять. И вот это политические репрессии, они не заставили себя ждать. И, к сожалению, большая часть населения, она сейчас безучастна, и она просто выжидает и смотрит. Грамотные люди, подавляющее большинство. Но молодежь, которая сейчас выросла, среди нее нет лидеров, потому что они политикой не интересуются. Деполитизация произошла полная. Апатия есть, присутствует. Но, с другой стороны, вот этот человеческий капитал, его придется долгие годы опять поднимать. Это пройдет, может быть, 20 лет. Но, к сожалению, страна пока не проснулась.
А что касается идеи династического правления?
Скорее всего, ближе пока вариант того, что президент просто назначит преемника, он будет поддержан кланами, элитами, и будет передача в таком формате. Пока же честных выборов не предвидится, но я вижу, что все-таки вот на конференциях, которые мы выезжаем, вот сейчас нахожусь в Варшаве на конференции ОБСЕ, видно, что позиция чиновников меняется. В прошлом году это, как говорится, ты дурак, сам дурак. Вот на этом уровне проходили дебаты. В этом году уже идет диалог. Но стараются оперировать фактами. И поэтому это вселяет хоть какую-то малую надежду, что со стороны власти будет перелом. Но пока таких ярких шагов нет. В свое время, в 90-х годах, когда у нас началось бурное экономическое развитие, когда наша банковская система была одна из лучших, наверное, во всем СНГ, вот тогда нужно было параллельно делать политические реформы. Вот тогда нужно было двигаться. Но президент заявил, что экономика впереди, политика потом, политические права и свободы. И в конечном итоге все вопросы и разговоры о политической модернизации были окончательно закрыты установлением персональных изменений Конституции в пользу себя любимого. И в 2007 году, когда появились законы, что он не подсуден, что Конституция, он может бесконечно право баллотироваться на пост президента, увеличение срока президентства и так далее, и так далее. То есть полный набор авторитарного правителя, который фактически размазал нашу страну вот в демократическом плане.
Лев из Финляндии. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые Галимы. Здравствуйте, Виталий. Я как-то, не помню, весной я... У вас был в гостях Федута, я звонил, он задавал вопрос. Вот у меня сейчас как раз очень хорошо, что у вас вот уважаемые Галым из Казахстана. Я хочу спросить. Вот Назарбаев уже 20 лет президент у власти. И все нормально. И только что звонивший сказал демократическое правление. Почему Лукашенко диктатор? Путин третий срок, демократический президент. Назарбаев стрелял в собственных людей, никаких санкций. Путин мочит всю свою оппозицию дубинами. Все нормально. Почему, как думают правозащитники из Казахстана, почему только Лукашенко диктатор? Почему все остальные демократы? Спасибо.
Ну, вообще, президент Назарбаев, он, естественно, был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Соответственно, советское мышление, оно доминирует. И, соответственно, борьба за власть и все это присутствует чисто вот в нашем КПСС-шном варианте. И поэтому говорить, что он демократ, не приходит. И к тому же окружение, которое вокруг него, которое он создал, оно не лоббирует. И совершенно демократически. Там очень мало людей, которые можно назвать голубями. То есть это в основном ястребы, это в основном те, которые чисто являются, ну, не знаю, такое представление о том, что они ему смотрят и поддерживают все его нехорошие качества, вместо того, чтобы развивать страну. К сожалению, вот это имеет место, и поэтому назвать, что президент Казахстана является демократом, это неверное представление. Другое дело, что за счет пиара, которую проплачивались лобби и в западных странах, и в России, и, естественно, поддержка, которая оказана президенту страны, она в целом всегда играла главную роль для и была мотиватором оформления вот этого хорошего демократического имиджа Казахстана. К сожалению, сейчас вот этот флёр полностью ушел. И это хорошо, потому что надо делать выводы, надо работать. Надо изменять. Вот это понимание стоит, но как будет дальше двигаться элита, пока сказать никто не может. Потому что те рокировки во власти, они носят традиционно тот же характер, как заменили из одной и той же колоды, и тасуются одни и те же люди, и фактически притока новых, молодых идей нет. И людей, которые бы формировали и лоббировали какие-то демократические ценности в стране на высшем эшелоне, пока нет.
Скажите, я так понимаю, что слушатель беспокоился по поводу того, почему только против господина Лукашенко применяются международные санкции.
Да. Ну, потому что вот первая причина, как я говорил, это пиар-стратегия, которая выстроена. Это те советники, которые делают имидж президенту страны. Это Тони Блэр является его политическим советником. И не только Тони Блэр, там фактически все имиджевые проекты, огромные деньги выделяются именно на продвижение президента страны и вот этого имиджа. Вместо того, чтобы работать на фундамент, на основы, делалась вот такая понтовая кампания, грубо говоря. Поэтому, естественно, он не Лукашенко. Лукашенко в этом плане прямой, батька, который рубит плеча, который выгоняет, так выгоняет. В данном случае президент Назарбаев гораздо более тоньше работает и гораздо более приятен в этом отношении западным лидерам.
А в принципе, вот вы считаете, что так легко будет казахстанскую государственность в ее нынешнем виде сохранить без Назарбаева?
Я думаю, чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы начнем двигаться. Вот, конечно, нужно оставить очень много хорошего, что есть в стране. И именно в части, вот, и в том числе управленческие формы и методы, и есть полезные во многом власти, менеджмент. Но значительная часть носит настолько вот такой забронзовевший авторитарный характер, что и местные акимы, то есть нужна выборность руководителя. Нужно, естественно, будет повышаться политическая культура граждан. Нужно их активное участие. Нужна гражданская жизнь общества. А политическая элита должна все время чувствовать. Нужно разделение властей. Нужны честные выборы. Нужны свободные СМИ. Если вот эти компоненты хотя бы заработают, нужно местное самоуправление. То есть вот тогда уже какие-то базовые изменения произойдут, тогда уже все. Процесс будет необратим. Тогда уже резко страна пойдет по демократическому пути, и уже возврата не будет. Но здесь, конечно, нужно сохранять будет баланс. Вот научиться этому балансу это очень большое искусство, и было бы очень здорово, если бы вот читалось какая-то вот демократическая модель со многими, ну, не многими, но элементами вот того опыта, который есть у предыдущей системы. Но пока вот эта новая модель, она даже только в планах, возможно, но в планах не в государственных умах она есть, она проговаривается, ездят, они берутся опыт по всему миру, в том числе и местное самоуправление, и так далее, и так далее. Но ничего это не внедряется, это все лежит пока мертвым грузом.
В принципе, можно говорить о том, что жаноузенские процессы как-то изменят вообще вот само отношение общества к забастовкам, к протестам, что люди будут все-таки напуганы после вот этих всех приговоров?
Люди другие, как бы им был показан урок, что если вы бастуете, то с вами могут поступить так же. Поэтому забастовки, они... забастовочного движения в стране нет сейчас. Была забастовка Казахмыси, и другие бы тоже выступали бы. И очень, с одной стороны, хорошо, что власти сразу стали работать, работодатели сразу стали инициировать переговорный процесс. Другое дело, что, конечно, не все требования выполнены, но хорошо, что этот диалог состоял. Как-то, пусть не в полной мере, и пусть большинство недовольно вот среди тех, кто участвовал в этой забастовке, но что у власти появилось понимание, что надо работать, и нужно проговаривать эти вещи, и нужно находить консенсус. И что власть, она настолько забронзовевшая, она подходила ко всему раньше только с позиции. Сейчас уже вот этот метод основной, он как бы есть, он присутствует, но где-то там, на каких-то уже ролях, идет понимание. Второй момент, очень негативный, это то, что все-таки не были сделаны выводы и не захотела система, судебная система, пройти вот период очищения. Потому что вопросы пыток, которые ставились на жаноузенских процессах, они не были доведены, не было проведено расследование. Ведь людей пытали, носили. Это все факты, которые приводились. Были жалобы, обращения в прокуратуру со стороны вот Максата Досмагомбетова. Ему сломали ребра, он в октау, ему давали медицинское свидетельство. Все это в деле есть. Однако официально расследование проведено не было. Когда судья сделал запрос, то областные органы прокуратуры спустили это расследование на ДВД, то есть самим же полицейским города Жаноузене, которые совершали действия. Естественно, обратно пришла отписка, что никаких пыток не было. Но когда стали смотреть, как проводилось это расследование, то оказалось, что нет ни одного, ни одной объяснительной со стороны тех полицейских, которые были в списке тех, кто пытал. С ними не проводилось никакой работы, не брались объяснительные. То есть это был чисто формальный ответ. И вот здесь судебная система, она показала, насколько она в нашей стране погрязла и насколько она выступает часто против человека.
В ситуации, которая сложилась в Жанаузене, очень важно было вообще понять, почему так долго власть не реагировала. Вы напоминали о приезде президента Назарбаева. Это же не то, что произошло там через 7 дней, это же месяцами все продолжалось. Как можно так долго вообще быть дезинформированным? Вот это тут важно понять.
Ну, здесь, я думаю, это интересы семьи, в первую очередь, самого президента, потому что Тимур Кулебаев возглавлял Казмунайгаз, а это зять дочери президента, соответственно...
Муж дочери, зять президента.
Да, муж дочери. И все замыкается, естественно, на семье. И интересы, и деньги, которые шли, они как бы, ну, как священная корова, которая не подлежит обсуждению и рассмотрению. Все эти вопросы, они не решались. Я думаю, по этой причине.
В принципе, вот как вы себе представляете, какими могут быть сейчас реальные приговоры на нынешнем процессе? Будут ли они вот более жесткими, чем предыдущие, или можно ожидать?
Я думаю, приговор должен быть мягче, чем приговор Ураку Сарбапиеву, активу города Жанаузене, Владимиру Козлову, потому что на этом фоне, так как процесс политический, нужно будет показать, что вот мы дали 10 лет Акиму, мэру, а здесь мы дадим лет 8-7. Но я считаю, что вообще в корне вот эти политические процессы, они вообще должны умереть, и нужно обратно детальное рассмотрение всех обстоятельств дела, потому что если исходить из того, что было рассматривалось в ходе процесса, то видно, что просто сама вот эта система устройства государства и мышление власти, оно настолько устарело от понятие, что такое современное государство и тех декларируемых ценностей, которые есть в Конституции страны, которая говорит вот о политической конкуренции, о равенстве и несоблюдении самой элитой вот этих базовых вещей, и привело к тому, что здесь механизм, вот этот, который управляет обществом, он полностью устарел. И вот поэтому, если когда кто был на процессе, он отметил, что чисто формулировки были вот как 37-й год. Так, как будто борьба там с промпартией, и есть классовый подход, социальная вражда, это как будто прям это... Причем эксперты из России, которые приезжали, совершенно давали невообразимые, неграмотные экспертизы, когда говорили, что социальная группа – это власть, и предприниматели в стране, правящая элита, что это является социальной группой, и таким образом они говорили, что имеет место быть социальная вражда, и в данном случае вторая группа социальная, это группа партии ОЛГА и та оппозиция, которая принимала участие в Жанаузене, которая реформировала юридически, пыталась защитить нефтяников, они как бы выступили против той группы, и на этой почве проводилась вот эта 164-я статья о разжигании социальной розни. Вот все эти конструкции, они должны умереть. Это чисто вот допотопное время, которое в современном демократическом обществе оно должно вообще не рассматриваться.
А в принципе, вот в будущем вы считаете, что могут повторяться такого рода события, как Жанаузенская забастовка? И все же власть сделала свои выводы, и она не будет уже допускать вот такого вот фактически демонстративного пренебрежения интересами работников?
Я думаю, такого жесткого уже не будет. Власти учатся, делают выводы. Но так как система абсолютно не изменилась, вот, конструкция осталась прежней, то все это будет происходить. И, к сожалению, вот у нас что в странах начались? Складывать фундамент. Деньги, которые были пущены, во многом пошли на здание. Какая-то фасадная демократия. Но вкладывать деньги в конкретных людей, чтобы они росли, процветали и вкладывали свои деньги в страну, вот этого мы не научили. Потому что человек у нас остался как бы на задворках вот этой системы, которая любит пилить, делить в свою пользу и, естественно, делать это за счет общества и за счет граждан своей страны.
Как, в принципе, может, по вашему мнению, вот сейчас эволюционировать это общественное сознание, потому что как-то вот по ходу всех этих событий действительно ведь важно понять, сколько лет нужно казахстанскому обществу, чтобы, вот как говорил наш слушатель, вот видоизмениться от такого постсоветского до защищающего...
Фактически, вот, конечно, если в 90-х годах этот процесс шел бы параллельно, то мы бы сейчас уже жили в другом обществе. Но, конечно, советское вот это вот, я имею в виду не в хорошем, а в отрицательном смысле, оно есть и будет, потому что система, она не изменилась, несмотря на то, что, как мы говорим, частная собственность. Там есть очень богатые люди, и бизнес-элита есть, и более-менее тонкая прослойка, но среднего класса есть в крупных городах. Но эта роль никакой не играет. Сама система осталась прежней, поэтому она воспроизводит именно вот таких же авторитарных руководителей, которые будут также копировать стиль президента, первого президента, и последующие президенты могут быть точно такими же. Поэтому от гражданского общества очень многое будет зависеть, насколько мы будем влиять и формировать. Если будет свободная страна, свободное общество, такие, какие-то рамки, где власть не будет вмешиваться в дела общественных объединений, в дела религиозных объединений и так далее, если это будет целый комплекс, тогда вот страна будет нормально расти и развиваться. И тогда многое будет зависеть именно от вот таких гражданских лидеров, которые будут строить это общество. Таких лидеров в Казахстане много, но естественно последние собрания несогласные, у памятника Абая, это все, что у нас происходит, это, конечно, очень недостаточно для того, чтобы можно было как-то изменить с помощью народа саму эту систему. Изменяется все, к сожалению, пока только сверху. Но политической воли у элиты нет.
А в какой роли находится правозащитное движение? Ну что мы же видим, как в России оно было опрокинуто буквально куда-то в маргины. Да, в Казахстане тоже так?
Ну, правозащитное движение у нас в Казахстане только объединяется. Мы сейчас, вот у нас есть сеть, есть страницы, где мы обменимся информацией, это Facebook и так далее. Но это только находится в таком неразвитом состоянии, потому что, да, правозащитные организации предлагают свои законопроекты, поправки в закон, но ничего от этого не изменяется в стране. Правящая элита, она просто игнорирует эти поправки и утверждает только свой подход и свое понимание того, как должна идти страна, но это чисто директивность гражданского общества, оно выслушивается, но его высказывания не принимаются у него, по большому счету.
И Андрей из Иркутска. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер. Я бы хотел сказать, что вот болезнь наших вот этих всех республик постсоветского периода, это то, что получается как граждане отдельно, государство отдельно. И граждане нужны тогда, когда нужно выбрать кого-то во власть. И вот тогда уже граждане нужны бывают. А так, в принципе, и поэтому нам каким-то образом, хотя мы как бы, получается, и врозь, вон вчера с Украиной был разговор о том, что там она в Европу пытается там двигаться, но дело-то тут не в этом. Нам в любом случае нужно объединяться по борьбе вот именно за свои права, они в любом случае общие, так же, как и во всей Европе, так же, как и в Америке. В общем-то, за свободу и за то, чтобы нас, грубо говоря, обычных граждан не гнобили. Вот и все. И, ну, отстаивать, наверное, московскую редакцию «Радио Свободы» тоже.
Спасибо, Андрей. Пожалуйста, Галым.
Да, я полностью согласен. Нам нужна вот... Действительно, мы вместе как бы из одного Советского Союза мы все вышли, поэтому нам вместе процессы схожие. Единственное, что нам нужно не объединяться вот авторитарными управлением, авторитарным стилем и президентами, которые принимают все через призму только авторитаризма, а именно через те пути, которые быстрее нас приведут к нормальному цивилизованному обществу. И здесь, конечно, опыт европейский, опыт американский, опыт любой нормальной страны нам был бы очень полезен. И власти должны, естественно, понимать это, но, к сожалению, пока перелома нет. По-моему, ни в России, ни в Беларуси, ни в Казахстане.
Ну, возможно, это именно потому, что нет вот осознания этой вот необходимости общей защиты.
Да, потому что им это удобно. Они находятся у власти, и им практически это не нужно. И поэтому идет вариант вот просто откатывания, как бы, чтобы это не коснулось существенных изменений, системных изменений.
А в принципе, вот возвращаясь к Женузенскому процессу, были ли вот сейчас какие-то такие яркие, важные эпизоды, которые изменили вот ваше представление о том, что происходило?
Да, вот есть моменты. Во-первых, сами женаузенцы, мессианники, которые прошли по процессу первоначальному, по предписанию мессианников женаузенцев, вот они давали показания, часть из них давала показания против Козлова, против Сирика Сапаргалии и против вообще якобы, что эта помощь, которая была оказана, юридическая, информационная, она преследовала цель разжигания социальной вражды. То есть получилось так, что те люди, которые находились в СИЗО, которые сами защищали свою забастовку, требовали справедливости, они за то время, когда находились там, были переквалифицированы, которые пошли на сделку, они были переквалифицированы по 65-й статье в свидетели, и они дали показания против Владимира Козлова, Серика Сапрадали и Акжанат Аминов. И Акжанат Аминов, который, кстати, тоже идет одним из трех, это лидер жанаузенских нефтяников, он тоже признал свою вину, и видно было, да и адвокатов все знают, что естественно, они на этом процессе должны показать именно, что партия Алга и Народный фронт способствовали разжиганию социальной войны. Для того, чтобы вот их показания направлены на это, потому что совершенно другими они были тогда, в период забастовки. И вот кто-то из них вынужденно так говорит, а кто-то из них, есть небольшая часть, которая поверила то, что им говорило следствие. И есть часть, которых просто отправили по этапу, чтобы они не выступали на процессе, потому что они могли сказать правду и говорить так, как считают. И вот это обидно, потому что свободное мнение, а мнение, которое формировалось уже следователями, которое формировалось в Комитете национальной безопасности, оно стало мнением части нефтяников. Вот это обидно очень. Но если брать в целом, хотелось бы, чтобы женаузенцам разрешили нормальную публичную жизнь, право на мирные собрания. К сожалению, ущемляются их права. Когда мы приезжали с уполномоченным по правам человека Германии Лёнингом, то нам дали возможность встретиться и с ранеными, и с женами осужденных. И было очень печальное зрелище, потому что на людей оказывалось давление, их вызывали, и, к сожалению, даже на процессе, известно, ко мне подходили ребята, каражамбасы, и говорили, что им настоятельно советовали не появляться на процессе, чтобы у них потом не было последствий для них. И, то есть, работа, она идет, к сожалению, это говорит о том, что власть по-прежнему вот применяет вот эти методы, недозволенные методы для нормальной страны.
Ну, это очень важный, мне кажется, вывод из нашего разговора, да, что несмотря на то, что как раз была такая встряска, и был такой серьезный психологический удар, по большому счету ничего не изменилось.
Да, по большому счету, да.
А что... Да-да, пожалуйста.
Ну, изменения есть в плане того, что власть, вот исходя из инстинкта самосохранения, она вот стала понимать и то, что я говорил, это переговорный процесс, да. Многих нефтяников отправляют на тренинги по тому, как по профсоюзному образованию, по знанию, как нужно вести переговоры. А вот эта работа ведет. Выделяются большие деньги. Но сказать, что власть сама в чем-то изменилась, пока очень сложно. Потому что вот тот репрессивный аппарат, который из правоохранительных органов был создан в Жанаузене, и действия правоохранительных органов со всего Казахстана, которые были брошены в Жанаузенские дни, то если вот каждый из них посмотрит, вот как они там действовали, то это во многом вещи совершенно несовместимы с правами человека. И то, что было там в комендатуре, и то, что там было в СИЗО, вот это все говорит, что у людей очень, у правоохранительных органов нет представления вообще о базовых ценностях, о правах человека. Вот это нужно всем знать, и такой ликбез должен начинаться в школе и в вузе, и так далее, и так далее.
Ну, опять-таки, для этого необходимо, чтобы было на то желание властей и воля общества.
Да, конечно.
И тут большой вопрос, как это желание и волю формировать, и что должно вообще изначально быть в этом смысле толчком?
Мне кажется, просто дать возможность правозащитникам работать с и правоохранительными органами, и с вузами, и так далее, и так далее, с бюджетными организациями, чтобы такие курсы ликбезы по гражданскому строительству прошло все общество, все нации.
Надеетесь, что это произойдет рано или поздно?
Не знаю. Честно говоря, я был очень таким оптимистом, который верил в это, но пока сейчас у меня такой веры нет. Это будет, но это будет не сейчас. Ну, это будет постназарбаевский период.
Ну, в любом случае, я хочу вам пожелать этого искренне, Галым, потому что я понимаю, сейчас очень много пессимизма, и очень многих живущих на постсоветском пространстве очень много пессимизма, и я это понимаю, да, это и в России, и в Украине можно заметить, но в любом случае я желаю, чтобы вот эти ваши надежды оправдались. Я хочу
пожелать, чтобы в России, в Беларуси, в Казахстане не было политических заключенных узников
совести. Спасибо. Мы еще можем Украину теперь к этому списку присоединить, к сожалению. Да. Спасибо. Я напомню, что сегодня гостем нашего эфира был казахстанский правозащитник Галым Агилюлов. И это был последний эфир программы «Время гостей». Я хочу от имени своих коллег, от своего имени поблагодарить искренне наших радиослушателей, которые были с нами в этой программе. Когда она начиналась, я не очень верил в ее успех, как проект не был. Трудно представить себе, как в российских условиях можно вообще сформировать независимый такой гостевой проект. Но он состоялся, я поэтому хочу поблагодарить всех тех, кто был гостями этого эфира на протяжении этих лет. Без них этой программы, конечно, не было, потому что ведущий такого эфира — это ведущий, гость — это главная фигура. Я думаю, что мы своим отношением к гостям это доказывали. Так что большое вам спасибо. И хочу от имени своих коллег передать благодарность гостям и радиослушателям программу. Время гостей вели Анна Качкаева, Виктор Резунков, Михаил Соколов, Виталий Портников, продюсеры Елена Колупаева, Екатерина Высоцкая, Дмитрий Налитов, Валерий Пройдаков, Александр Орлов-Сокольский, Марк Штильман, Олег Львов, Михаил Касторов, Наталья Гореева, Наталья Флоринская. На ваши вопросы отвечала Белла Калоева. Продюсеры в Киеве Игорь Исхаков, Вадим Журба, Наталья Антоненко, она сейчас за пультом. Я хочу также поблагодарить наших коллег в Санкт-Петербурге, в Тбилиси, Ереване, всех тех, кто помогал нам готовить эту программу на протяжении всех этих лет контакта с вами. А сейчас программа «Время свободы. Итоги дня» в эфире «Радио Свобода». Всего вам доброго, господа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников? Об этом спорят правозащитники Сергей Бровченко и Михаил Трепашкин, а также бывший депутат Госдумы, генерал КГБ Алексей Кандауров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».